Продолжаем обсуждать главные темы на радио «Спутник». У микрофона Андрей Матюхин. И я напомню, что работает телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Нам можно написать в WhatsApp 8-968-766-33-11. И сейчас поговорим о международной политике, которая напрямую касается нашей страны. Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на свои источники. В результате протяженность сухопутных границ НАТО с Россией вырастет более чем вдвое, отмечает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс найдет способы относительно быстро принять Швецию и Финляндию, если те выразят желание присоединиться. А желание те уже, по сути, выражают как минимум вот через источники, которые потом передают это в СМИ. Эту тему, и не только ее, будем обсуждать с заместителем председателя Комитета Государственной Думы по обороне. Это Юрий Швыдкин. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы начнем с того, что вот это вот желание, оно может быть подкреплено конкретными действиями, и когда все-таки, действительно ли летом, насколько это вероятно?
Но вероятность, я думаю, достаточно высокая. Действительно, летом, в июне месяце этого года, Финляндия подает заявку непосредственно на вступление в НАТО. Ну и, скорее всего, за ней уже по такому же пути пойдет Швеция. При этом нужно отметить, что внутриполитическая ситуация на сегодняшний день в Финляндии достаточно непростая. Значит, если говорить президент Финляндии, он больше занимает, на мой взгляд, такую позицию ближе к нашей стране. Если же говорить о премьер-министре, значит, Финляндии, то это прозападный политик. Значит, вместе с тем население, ну, объективно разделилось практически поровну. Наверное, даже больше часть склоняется к вступлению в блок НАТО. После вот сегодняшних событий в рамках проведения специальной военной операции, значит, я думаю, что финляндин призадумается, потому что они же видят, насколько Соединенные Штаты Америки сегодня принуждают страны альянса, значит, поставлять оружие, значит, разжигать конфликт и так далее. При этом Финляндия понимать должна в первую очередь, что граничит с Россией, значит, конечно, это скажется в случае ее вступления, значит, в альянс.
Вот смотрите, Юрий Николаевич, Россия, естественно, ну, наверняка руководство нашей страны понимало, что может именно так случиться, когда начиналась специальная военная операция. Как на это реагировать тогда? И действительно, что нам нужно делать для того, чтобы укреплять границы, о чем сказал Медведев, или как реагировать на вот эти вот посылы от Финляндии и Швеции?
Ну, на мой взгляд, здесь два пути есть. Первое – политико-дипломатический путь, продолжать, значит, взаимодействие. Финляндия, я скажу, что вот лично я тоже с многими своими коллегами мы состоим в парламентской группе дружбы с Финляндией. Если сравнивать, значит, прошлые года, в прошлом созыве, когда я был, у нас очень хорошие были взаимоотношения с Финляндией, значит, и с послом Финляндии в России, и когда мы выезжали в составе делегации Финляндии. Надеюсь, что это будет продолжаться. Вместе с тем мы же понимаем, да, но сейчас понятно, что мы находимся под санкциями. Снимут, не снимут, это, как говорится, меня вот меньше всего волнует, как моих коллег уверен. Но это, прежде всего, оказывает негативное влияние на конструктивное взаимодействие с данной страной. Значит, это первое, политико-дипломатический путь, как я сказал. Второй путь – это военный путь, безусловно. Но военная не война, а военная – это обеспечение оборонного потенциала нашей страны на границе Финляндии. Это, безусловно, значит, возможное размещение соответствующих комплексов. Раз. Второе, значит, это усиление, в том числе и воинских подразделений на границе с Финляндией. Значит, вот такие моменты есть. Если говорить по пути санкционной политики идти, ну, я думаю, пока это не наш путь в этом вопросе. Значит, санкции и так далее.
Вы имеете в виду санкции с нашей стороны?
Да, с нашей стороны, безусловно. Я думаю, что это сейчас не тот путь. Но еще раз говорю, посмотрим, значит, время есть до июня месяца, прежде всего у финнов и шведов, Финляндии и Швеции, значит, посмотрим, насколько образумятся они.
А вы думаете, они смогут передумать? На них же давят в любом случае.
И можно это предугадать, но, думаю, я все-таки с настороженным таким оптимизмом смотрю, больше, наверное, скептически даже на то, что вот, может такое произойти. Ну, надеемся, надежда, как говорится, умирает последней.
Да, ну вот смотрите, Юрий Николаевич, Медведев сказал, что вот, естественно, границы наши придется укреплять, серьезно усиливать группировку сухопутных войск, сухопутных сил и ПВО, и в этом случае уже не будет речи о безъядерном статусе Балтики, потому что, цитата, «баланс должен быть восстановлен». По словам Медведева, Россия до сегодняшнего дня не собиралась идти на такие меры. Ну, соответственно, если в июне решение будет принято Швецией и Финляндией, тогда нам нужно будет идти на эти меры?
Да, безусловно, я согласен полностью с Дмитрием Анатольевичем. Значит, безусловно, значит, нам нужно усиливать, и не оглядываясь, значит, не спрашивая чьего-то совета, значит, мы должны усилить нашу группировку и, конечно, вплоть до того, что размещение ядерного оружия.
Смотрите, ну тут еще один момент есть. Этот момент на самом деле не только связан с тем, что вот захотели и вступили, а он связан со значительными финансовыми расходами. Ведь это до 2%, а иногда больше, иногда меньше, в зависимости от страны, процентов ВВП, которые необходимо будет тратить на оборону, если та или иная страна, в данном случае мы говорим о Финляндии и Швеции, вступят в Североатлантический альянс. Во-первых, какими вооруженными силами и какими вообще средствами располагает Финляндия и Швеция, насколько сильны их вооруженные силы? И второе, готовы ли они тратить значительные средства из своего бюджета, обделяя своих граждан на то, чтобы быть, ну, теперь членами НАТО?
Ну, давайте говорить, что превышать, значит, как говорится, возможности финляндской армии Финляндии и армии Швеции я бы не стал. Значит, ну, и в то же время, на мой взгляд, армия Финляндии, значит, все-таки более боеготовна, чем армия Швеции, если сравнивать. Значит, здесь недооценивать, конечно, ни в коем случае нельзя. Если же говорить про 2% ВВП, значит, я думаю, что ставки будут повышаться со стороны Соединенных Штатов Америки и так далее, которые будут все-таки больше увеличивать необходимость вложения в бюджет военный, тем более сейчас в рамках поставок вооружения, значит, на Украину они подрастратились, это очевидно. Значит, и, конечно, они будут просить, требовать, принуждать, чтобы больше вкладывали в бюджет, значит, соответствующей экономики государств, которые хотят быть, или кто уже состоит в альянсе. Поэтому здесь есть риски невосприятия этой ситуации со стороны значит, населения этих стран. Я думаю, что здравые люди есть среди руководства, в том числе этих государств, в первую очередь, которые должны разъяснять населению, чем чревато сегодня вступление Финляндии и Швеции в блок НАТО. Нужно понимать, здесь и арктическая составляющая. Потому что они вышли сегодня уже с Арктического совета, вот эти страны. Значит, и, конечно, это ставит под угрозу вообще безопасность Арктики, ее развитие, значит, соответствующее, в рамках практически отсутствия этих стран в Арктическом совете. Если так, даже здесь, в этой части рассматривать данный вопрос.
Ну, давайте я еще раз тогда задам вопрос, который уже выше озвучивал, просто для уточнения. Но мы не могли не знать, что так могут развиваться события 24 февраля, начиная специальную военную операцию. Как вам кажется?
Нет, ну давайте исходить. Мы всегда, прежде чем разрабатывать операцию, всегда оцениваются, значит, риски, соответственно, плюсы, минусы, чем это может грозить, как там различные варианты там и так далее. Поэтому уверен, что мы эти вопросы рассматривали возможности этих стран, значит, либо государств других, значит, возможно, включение стран блока НАТО.
Одна из стран-членов НАТО, Польша, которая стала таковой в 99-м году, в марте. Вот как раз-таки по поводу Польши, здесь речь идет о том, что она, наверное, наиболее серьезно сейчас заточена на то, чтобы проявлять себя, в частности, например, вот количество наемников, которое прибыло из Польши на территорию Украины, а их прибыло из 63 страны отправили, или из 63 стран отправились наемники на Украину. Так вот, из Польши наибольшее количество, 1717 человек. Более того, Польша является такой первой страной в Европе по числу вооружений. И даже, вот как говорят некоторые специалисты, говорили в нашем эфире, немцы опасаются этого. Поэтому Польша стала таким военным хабом, через который идут поставки самых различных видов техники на Украину. Вот по поводу Польши, что бы вы добавили и сказали?
Ну, я скажу, что польская армия достаточно серьезная армия. Значит, она сегодня подготовлена и вооружена. Вы правильно говорите, что Польша стала, по сути дела, базой для поставки оружия, будем говорить, перевалочной базой со стороны других государств. Все идет практически через Польшу, и потом поставки идут вооружений, в данном случае, на Украину. Поэтому недооценивать Польшу никоим образом нельзя. Та русофобия сегодня, к сожалению, которая происходит в Польше, мы должны четко противостоять в этом плане свою политику. Если же говорить лично мое мнение, еще раз повторяю, значит, я считаю, что в рамках тех событий, которые происходят в Польше, в части поставок оружия, в части той русофобии, ну а еще раз говорю, главным образом поставок оружия, потому что это оружие не музейные экспонаты, это оружие, которое стреляет наших военнослужащих, это оружие, которое стреляет в том числе мирных граждан Украины. Значит, я уж не говорю самое важное, ДНР и ЛНР. Я думаю, что нужно носить превентивный удар по Польше.
Вот так вот даже, да?
Да, я, может быть, рисковато маленько, но это необходимая вынужденная мера. На мой взгляд, она назревает.
Сейчас сделаем, Юрий Николаевич, небольшую паузу, к беседе вернемся.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
В продолжении нашего эфира отметим, что специальная военная операция ведется на территории Украины, и все, что касается других стран и вообще взаимоотношений с другими странами, мы исключительно решаем дипломатическим путем, и, как отметил президент, неоднократно подчеркивал, мы всегда голосуем за дипломатические решения любых вопросов, и вот это как раз касается и той ситуации, которую мы обсуждали выше. Напоминаю, у нас на телефонной связи со студией заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин. Юрий Николаевич, ну вот давайте, может быть, перейдем к другим темам, которых довольно-таки много и которые связаны непосредственно с тем, что мы обсуждали ранее, например, Калининград. Вот в том числе наши слушатели интересуются, а что с Калининградом, который, по сути, там в таком окружении, да, вот насколько Калининград, как часть Российской Федерации, может чувствовать себя сейчас в безопасности?
Ну, давайте следить. Я, кстати, говорю, хочу отметить, что я никоим образом не разжигаю вооруженное противостояние. Значит, но власти Польши должны понимать те риски, которые, значит, им чреваты в случае той политики, тех действий конкретных, направленных против нашей страны. Это первое. Второй момент. Если говорить по Калининграду. Калининград сегодня достаточно серьезно обезопасен. Значит, средства противовоздушной обороны новейшие находятся, значит, на соответствующих, значит, рубежах. И даже Польша здесь заявила о возможности присоединения Калининграда к Польше. То есть бредятина, чушь самая настоящая, которую они говорят. Конечно, это никоим образом не будет допущено. Я знаю ситуацию в Калининграде среди жителей. У меня достаточно много и родственников, и знакомых там проживает в Калининграде. Значит, есть, конечно, сейчас над чем работать и в части транспортной логистики. Безусловно, эта работа ведется, и президент России четко здесь, значит, выстроил ту составляющую, дорожную карту необходимую, которая позволит жителям Калининграда действительно чувствовать себя достаточно комфортно в таких непростых условиях.
Теперь к еще одной теме, Юрий Николаевич. Значит, Болгария запретила российским судам ходить в свои порты, но на самом деле не только Болгария. Если посмотреть на этот список, это Италия, Бельгия, Румыния, Эстония, вот эти страны, и они говорят о том, что доступ в свои морские и речные порты для российских судов запрещен. Во-первых, давайте начнем с того, как на это реагировать и к чему это может привести.
Нет, но говорить, что это есть хорошо, конечно, никоим образом нельзя, это не есть хорошо. Значит, и, конечно, это влияет в том числе и на транспортную составляющую, и на выполнение соответствующих контрактов. Но есть судно, которое выполняет задачи под флагом России, а есть судно, которое выполняет задачи под различными другими флагами, но в интересах нашей страны. Я думаю, что мы по этому пути все-таки пойдем. Значит, если же говорить о Болгарии и так далее, этих странах, ну, это еще раз говорю, продолжение, к сожалению, той политики, навязанной, по-другому никак не скажу, со стороны Соединенных Штатов Америки, как говорится, изолировать, пытаться изолировать нашу страну от внешнего мира, в том числе и даже в плане морского сообщения. Конечно же, это недопустимо, и мы никогда не познаем, изолировать просто невозможно, это нереально. Потому что страны, те, которые сегодня ограничивают, а не ограничивают, даже запретили доступ в свои порты, конечно, сами ощутят, и я думаю, они уже ощущают те проблемы, которые становятся у них.
То есть, таким образом, они в очередной раз стреляют себе в ногу? Я не знаю, там, во вторую ногу уже?
Хитро сказали, значит, ребята, мол, мы будем пропускать те транспортные суда, которые, значит, идут с различными, ну, с грузами различной степени, там, первостепенные, значит, которые идут в Евросоюз, да?
Да.
То есть, им на обеспечение своей медицинской, в том числе, составляющей, там, и так далее. Поэтому они хитрят здесь, не хотят. Я вот всегда говорю, что нам в некоторой степени нужно будет даже жестче подходить к некоторым моментам. Мы знаем же тоже те вопросы, которые для них болезненны. И на этих болезненных вопросах мы должны играть. Не нужно с ними чирикать. Нужно с ними четко, жестко выстраивать ту политику, которую выстраивают по отношению к нам. Даже в некоторой степени, на упреждение. Для этого у нас есть соответствующие, значит, и посольство, ну, некоторые еще не буду говорить в публичном пространстве, но данные, которые позволят нам, так будем говорить, выстроить политику на упреждение этих событий, которые они действуют против нас.
Ну вот смотрите, а можно ли сказать, что вот такого рода действия, ну, во-первых, это такое начало цепочки действий, и к таким, ну, очередным санкциям, назовем их так, могут присоединяться и другие страны. И второе, можно ли говорить о том, что это начало такого разрыва торговых отношений со странами ЕС?
Я думаю, что разрыв торговых отношений со странами ЕС пока говорить преждевременно, пока, но тем не менее предпосылки эти существуют, да? Если же говорить, значит, о звеньях одной цепи, я думаю, что это есть такое. Вы видели, череда было событий, когда высылали наших, значит, сотрудников посольства, диппредставительств.
Ну, кстати, Польша одна из первых, кто выслали, причем там, да, около 40 человек, 40 человек выслали.
45 человек.
Да, 45 человек выслали.
Да, угу. Совершенно верно. Поэтому я думаю, что будет продолжаться такая же политика и по отношению недопуску наших судов, значит, в порты. Поэтому нам нужно к этому готовиться. Мы, в принципе, готовимся к этому, да, ориентируемся, значит, исходя из тех рисков, которые могут последовать. Поэтому, еще раз повторяю, говорить о том, что о разрыве полностью не стоит, потому что там тоже не дураки сидят, все-таки осознают те трудности, с которыми не столкнутся. Но, значит, политика недопуска судов туда, значит, в их порты, я думаю, будет продолжаться и со стороны других государств Евросоюза и Альянса.
Ну вот смотрите, мы с вами говорили выше об обороне, да, вот говорили там о Финляндии, о Швеции, говорили именно о, ну, именно связанных с военной операцией и военными действиями Финляндии и Швеции. А если сейчас мы будем поднимать тему, связанную с торговлей, то это, по сути, ну, такая торговая война, которая может произойти. Причем вот экономические войны, они бывают не менее ожесточенными. Как вам кажется, Юрий Николаевич, вот сейчас готова ли Европа проводить такую торговую, экономическую войну? Потому что, ну, одно дело война санкций, да, мы вот там запретили, мы убрали предприятия, приостановили свою деятельность или ушли из нашей страны. А другое дело, когда мы говорим о непосредственно отсутствии каких-либо торговых контактов. Может ли это быть все-таки, да, и как мы к этому можем быть готовы?
Ну, я думаю, что этого нет и быть не может, потому что, значит, еще раз повторяю, это дорога с двусторонним движением, и для них тоже проблемы настанут. Поэтому и Соединенные Штаты Америки, находясь далеко-далеко от Европы, они пытаются некоторые сделать союз, тянуть вот этот альянс, те страны, и принудить их к той политике, которая сегодня проповедует альянс. Пропагандируют, то есть агрессивно провокационные действия. Значит, та же русофобия, если говорить по отношению к нашей стране, проявляется, кстати говоря, вот эти действия не только по отношению к нашему государству, да? И поэтому, но вместе с тем, те страны, которые не сегодня не находятся в альянсе, вот как Финляндия и Швеция, их же тоже, как говорится, берут на слабо, извините, такой СССР, Соединенные Штаты Америки, и пытаются их, как говорится, подобрать к себе для того, чтобы они встроились в эту политику, политику изоляции нашей страны. Но у них этого не получится никоим образом.
Какие страны все-таки в Европе, если мы будем говорить о тех странах, которые попытаются еще как-то, как-то пытаются вести диалог с Россией? Ну вот мы говорим о Сербии, мы говорим о попытках там как-то выстраивать еще более-менее там диалог там в Венгрии, может быть, да? Вот какие страны еще пытаются все-таки сохранить остатки здравого смысла для того, чтобы поддерживать отношения с Российской Федерацией?
Да вы знаете, они все страны, включая даже Польшу, они пытаются по определенным каналам, значит, выстраивать политико-дипломатические отношения. Левой рукой так, а правой рукой это. Значит, вот эти моменты. Кстати говоря, если по Сербии говорить, я бы здесь тоже в некоторой степени критически высказался. Значит, перед выборами Вучич, значит, говорил «дружи-дружи», а когда настало время Че голосования, прикрываясь тем, что отношения них ведут санкции, просто Сербия проголосовала против, значит, присутствия в нашем Союзе по правам человека Организации Объединенных Наций, что никоим образом допускать было нельзя. И я знаю, что население это Сербии восприняло достаточно критически, эту позицию. Поэтому здесь мы должны тоже, на мой взгляд, переходить дружи-дружи совместно, одновременно к прагматическим действиям в отношении четко выстроенных национальных интересов нашего государства. Значит, поэтому мы должны сочетать дружи-дружи, как говорится, но и одновременно, ребята, так помимо этого, вы уж тоже нам помогаете. А то США же там эти всякие ребятки ездят по странам, значит, Евросоюза, там и других государств, Латинской Америки, там и так далее, и пытаются там шантажировать, пугать там и так далее. И скажу, что нам приходится вмешиваться в эти вопросы для того, чтобы эта страна устояла, значит, от этих всех запугиваний и выдерживала политику, которую пропагандирует наше, и не то, что пропагандирует, а реализует наше государство в рамках дружеских отношений, союзнических отношений. Это тоже очень важно.
Но вы знаете, в любом случае, когда вот такого рода запреты со стороны, ну, той же Болгарии, о чем мы говорили выше, там, Италии, Румынии, то так или иначе есть еще, ну, назовем так, третья сторона, которая понимает, что если где-то закрываются возможности, то тогда они для других открываются. Я сейчас говорю о странах Ближнего Востока, о Китае. Как вам кажется, мы и так много об этом говорим, но сейчас эти возможности для взаимоотношения с Китаем у нас еще больше открываются?
Безусловно, у нас уже переориентирование, значит, и энергоресурсов, и различных товаров потребления, значит, с Китаем, Китай нам, значит, достаточно серьезно продвигается. И правильно мы же отмечали, президент России отмечал о том, что, ребята, вы уйдете, но на ваше место придут другие, и вернуться вам вряд ли получится уже сюда, если будете проводить такую политику. Поэтому, как говорится, свято место пусто не бывает, как у нас говорят. Я думаю, что, не думаю, а уверен, переориентирование на рынки Китая и других государств, значит, на мой взгляд, произойдут и достаточно быстро произойдут.
У нас есть возможность еще от наших слушателей вопросы получать. Вот задает Мария такой вопрос. Почему при всей жесткости санкций ЕС все новые страны Евросоюза продолжают выдачу виз россиянам? Ну, то есть, сохраняя жесткость санкций, еще продолжается выдача виз россиянам. Как вам кажется, почему так?
Ну, они тоже, значит, ну, во-первых, разные обстоятельства могут быть. Во-первых, не в отношении же всех граждан России, значит, санкции, да, значит, Евросоюз там и так далее. Это первое. Второй момент, значит, у некоторых родственные отношения, там, бизнес-отношения, кстати говоря, которые тоже страны Евросоюза это понимают, и поэтому они полностью не блокируют все эти попытки, значит, для того, чтобы где-то были, ну, взаимообмен какой-то, значит, и чтобы те же туристы, да,
то есть полностью не обрезают, не обрывают.
Совершенно верно, да, совершенно верно.
Ну, то есть на самом деле речь идет о том, что есть политика, а есть прагматика, да, есть прагматичные какие-то отношения и взгляд, да, может быть, на будущее.
Совершенно верно, действительно это так, они этого придерживаются, значит, страны Евросоюза. Евросоюз понимает, что, еще раз хочу отметить, что США-то далеко, а Россия и эти государства, вот они рядом, многие соприкасаются с границами, значит, границ. И, прошу прощения, и, конечно же, очень важно сегодня не потерять ту нишу, не потерять тот путь, значит, который, ну, играет, вы видите, сколько, какая инфляция сейчас в странах Евросоюза, насколько выросли соответствующие продукты. Вот меня,
но люди выходят на улицы, недовольны этим, конечно.
Совершенно верно. В Германии даже товарищ проживает, он говорит, ну невозможно, сахар, хлеб, масло подсолнечное и так далее, и так далее. Так это подождите, еще дальше что будет? Поэтому тот же газ сейчас, значит, нефть и так далее. Это газ что такое? Это же не просто газ. Это, считайте, выработка всей промышленности, продовольственной там, и так далее, и так далее. Жижница, на котором энергоресурсы. Поэтому еще Евросоюз и ощутит, они понимают, что это для них будет очень трудно, для их населения. Сегодня рейтинг того же Байдена, казалось бы, далеко, да, но он снизился, очень снизился из-за своей, ну, будем говорить, дуритики, по-другому никак не назовешь.
Да, ну и как, знаете, у нас говорят, цыплят-то по осени считают. Вот вы упомянули газ, да, в августе они там собираются в Германии еще и уголь не получать от нас, и поэтому, естественно, мы будем смотреть уже по результатам ближе к осени, как это все отразится. Спасибо большое, Юрий Николаевич, спасибо, что вы включились к нам в эфир. Я напоминаю, Юрий Швыдкин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне. И напомню также, что у нас работает телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495, и пишите нам в WhatsApp 8968-766-3311. Эфир на «Спутнике». Продолжаем.